День праздника. Мы читаем текст из книги пророка Захария, 9 глава, 9 стих, и Евангелие от Луки, 19 глава, 41 по 48 стихи. Итак, пророк Захария пишет в 9 главе: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». И Евангелие Луки, 19 глава. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя как окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать что с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Аминь. Возлюбленные братья и сестры, и все, кто смотрит это богослужебное собрание, мы в необыкновенное время отмечаем этот христианский праздник, вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Последние десятилетия обычно этот день в Иерусалиме был наполнен христианскими паломниками различных конфессий. Этот праздник торжественностью своей не уступает ни празднику Рождества, ни празднику Пасхи. А сегодня город Иерусалим пуст. Улицы старого города, куда заходили паломники, неся пальмовые ветви, заходя через львиные ворота со стороны Елеонской горы и заходя на знаменитую улицу Виа Долороса, которую называют «Крестный путь Христа», пуста. Все замерло. Замерло, как перед бурей, подобно известной картине известного российского художника или русского художника Шишкина. Может быть, кто-то в Третьяковской галерее, когда бывал, останавливался перед этой картиной, которая название «Перед грозой». Что это? Что происходит сегодня с человечеством? Отчего все страны мира закрылись в своих границах? Такое, знаете, слово, деликатно я бы сказал, самоизоляция. Какое емкое слово, но кто вникнет в смысл вот этого этой самоизоляции, чтобы углубиться, как мы слышали, в Священное Писание, чтобы испытать самого себя, каких мы взаимоотношениях с Господом. Что происходит сегодня? Отчего мы закрылись в границах? Некоторый ответ дает нам книга Священного Писания пророка Исаии, когда он в 45 главе, приготовляя путь к своего народа израильского, он говорит так, с 5 стиха 45 главы: «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это». Удивительное слово, очень сильное в своем таком изложении, вот именно вот в период нашего времени, в который мы живем. Бедствие, говорит Писание, допускается Господом для того, чтобы люди встрепенулись, поняли, что есть Господь, что жив Господь и нет другого Бога, через которого можно было бы нам спастись. Нет, так говорит нам Священное Писание. Может, мы повторимся, но скажем, если бы цари земные, подобно царю Ниневии, объявили пост и молитву, то неужели Бог наш не ответил бы на это бедствие? Конечно бы ответил. Мы читаем в книге пророка Ионы это событие, на которое Бог хотел допустить, но отвел его. И вот мы читаем во второй главе книги пророка Иона следующие слова с 5 стиха. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Да, Бог отвечал тогда, и Бог силен ответить и сегодня. И в этих словах звучит условие, прежде всего, вера. Ниневитяне поверили пророку Ионе, поверили слову Господню, и они оставили грех свой. И Бог отвел это бедствие. А что мы видим сегодня? Остается вопросом. Да, вход Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим был осуществлен согласно пророчеству, о чем мы уже и читали в книге Захария, 9 глава. Люди ликовали, сами того до конца не понимая, кто перед ними. Они представляли и видели в Иисусе Избавителя от гнета Рима. Но его вид смиренного, едущего на осленке, не отражал величественного царского вида. В тот день он исполнял то, что было написано о его первом пришествии. И книги Ветхого Завета подробно нам описывают, что в больших пророках, что в малых, очень много пророчеств о его первом пришествии, цель которого – проявить любовь, взяв на себя грех мира, и тем самым победить врага душ наших, дьявола. Да, нам с вами не всегда понятен пророческий язык Библии до тех пор, пока не исполнится данное пророчество или какое-либо пророчество. И мы уже слышали этот текст, но уместно вновь его напомнить нам, когда в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, мы читаем следующее. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. В этих словах открывается вот та суть нашего порой отношения к пророчествам Священного Писания. Да, мы до конца не можем порой понять их, но когда они исполняются, мы начинаем понимать их. И вот уже после всего свершившегося в Иерусалиме, уже после того, когда был утвержден канон Нового Завета, четыре Евангелия, послания апостолов, последующим поколениям христиан стало понятно все то, что было совершено Христом вот именно в этом входе в Иерусалим, согласно пророчеству. Но тогда мы читаем с вами, что слезы Христа отражали его природу любви. Давайте еще раз прочитаем из Евангелия от Луки, которые ярко отражают вот это переживание Христа. И мы читаем: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты хотя бы сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Удивительно в том, что мы здесь видим вот эту природу нашего Господа, природу Его любви к Своему творению. В этих словах именно необъяснимая боль Бога о нас с вами. И о том, что мы не понимаем порой Его воли. И о том нежелании ходить перед Ним, исполняя Его волю. И все это Бог, видя нас сегодня, допускает те или другие страдания, то или другое горе. «О, если бы и ты хотя бы в сей день знал, что служит к миру твоему». Есть такое замечательное песнопение в нашем братстве, и мы поем его в поместной нашей церкви: «Горько плакал могучий великий Христос». Автор этого произведения пытался изложить вот эту всю боль тех слез, которые Христос проливал о своем народе, проливал об этом городе. Но незнание, оно не снимает с нас ответственности. Мы очень часто хотим быть богами в своих собственных глазах, и нам нужна встряска от Господа. Вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим очень ясно говорит, что Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы оно в точности исполнилось. И хотя три евангелиста указывают на пророчество Захарии, важно отметить еще, что об этом событии имел откровение и писал пророк Даниил. Через него Господь предсказал, что со времени выхода повеления царя Артаксеркса о восстановлении храма до пришествия Мессии произойдет 669 седьмин, то есть 483 года. Давайте об этом прочитаем из книги пророка Даниила с 25 стиха 9 главы. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Вот этот текст Священного Писания еще раз подчеркивает не только о том, что Бог бодрствует над Своим Словом, но ясно указывает на конкретные года и дни исполнение вот этого пророчества и входа Христа в Иерусалим, и его голгофские страдания. Вот для этого подсчета в истории Церкви было таких две возможности или два различных подхода к системе подсчета этих лет, которые еще раз подчеркивают точное время исполнения этого пророчества. Потому что в год распятия Иисуса это было либо 30-й год, либо 33-й год от Рождества Христова, в 10-й день именно месяца Нисана, вот сегодняшнего месяца апреля, выпадал на понедельник, вот тот день, когда Христос входил в Иерусалим. И если Иисус торжественно въезжал в Иерусалим в понедельник, то мы понимаем с вами сегодня, изучая Священное Писание, почему Он был тепло принят еврейским народом. Потому что именно в этот день в еврейской семье принимали свой дом Агнца, чтобы подготовить его именно предстоящей Пятнице, Пасхе, чтобы быть участниками жертвоприношения, вот того воспоминания прошлого, когда Израиль выходил из египетского рабства. Поэтому таким образом наш Господь, будучи принят своим народом, в точности исполнил пророчество по книге Даниила. Именно в пятницу Он был распят и был истинным пасхальным агнцем не только прошлого, но и будущего, и настоящего, принеся самого себя за грехи мира. Вот когда рассуждаешь об этом, то думаешь, да, именно для этого Христос пришел, чтобы открылась благодать для всех слышащих это слово. Если сегодня кто-то слушает нас, друг дорогой, к тебе это слово, в точности исполненное в прошлом и в точности придет в исполнение в будущем, когда все предстанут на суд Христов, и когда каждый из верующих людей получит свою награду согласно того, что он делал, живя на этой земле, и согласно того, насколько люди принимали Господа, искали Его, о чем нам и говорит книга Откровения, 20 глава. Очень многие пророчества о Христе, они имеют двойное предназначение. Так и вот это событие, которое мы отмечаем, оно перекликается именно с той будущностью, которая должна открыться. И апостол Павел в своей некоторой печали о своих братьях и сестрах по плоти пишет в 11 главе послания к Римлянам следующие слова. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал?» Апостол Павел, рассуждая об отпадении своего народа, ясно отвечает на вопросы не только того периода времени Церкви, но и сегодня, когда мы слышим, звучит, будто бы Бог отверг свой народ, своего первенца Израиля. Нет, этого не произошло. Произошло наказание, о чем мы и уже читали в Евангелии от Матфея. Но именно в пророчестве Захарии ясно указано будущее народа израильского, первенца Божия. И мы читаем с 10 стиха 9 главы следующие слова. «Тогда истреблю колесницу у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя? Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники, надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду, и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прачные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполнится, как жертвенные чаши, как углы жертвенника. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц». Вот такими замечательными словами, такой глубокой духовной насыщенности это пророчество указывает нам о будущем. Невозможно не умилиться сердцем, слыша это пророческое слово. Невозможно не умилиться сердцем, когда мы сегодня в наше время видим начало исполнения этого пророчества. И когда в ближайшее время, возможно, мы станем очевидцами исполнения его во всей полноте. Потому что тот же Захария уже в 12 главе будет говорить о том, что Бог посетит народ свой, что изольет особую благодать, и каждое колено будет плакать, как сказано, особыми слезами. Книга пророка Захарии, 9 по 14 стихи. А пока мы вспоминаем то, что произошло в Иерусалиме почти 2000 лет тому назад. Вспоминая, мы радуемся о нашем спасении. Мы восхваляем нашего Господа теми песнопениями, которые уже сложились на протяжении уже 2000-летней истории Церкви Христовой. Но мы в ожидании той прекрасной песни, когда мы, как члены Церкви Христовой, увидим Господа таким, каким Он есть, и мы воспоем новую песнь. Новую песнь. И благодарим Бога, и благодарение Богу за ту благодать, в которой мы сегодня, как язычники, стоим и в которой хвалимся. Поэтому будем продолжать уповать на Господа, ждать Его с небес, молясь о всех живущих на земле, чтобы они разумели, что жив Господь, что нет другого Бога, через которого можно было бы спастись. Благослови нас, Господь, в радости нашего сердца продолжать следование за Ним и ожидать Его с небес. О, как велика благость Его и какая красота Его! Оканчивает это пророчество пророк Захарии.